Когда Мегре толкнул дверь, звякнул колокольчик. В просторной комнате, увешанной лубочными картинками, не было ни души. Однако на гвозде висела шляпа бригадира Люкаса. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнул комиссар. Наверху послышались тяжелые шаги, но прошло минут пять, прежде чем на лестнице в конце коридора появилась человеческая фигура. Мегре увидел высокого старика лет 60 с пристальным неподвижным взглядом. «Что вам угодно?» — спросил старик и тут же добавил. «Вы тоже из полиции?» Он сказал это невыразительным голосом, еле ворочая языком, и не произнес больше ни слова. Потом молча указал на лестницу, на которой все еще стоял, и начал медленно взбираться по ней. Сверху доносился глухой шум. Лестница была очень узкая. Стены были выбелены известью. Поднявшись, Мегре увидел полураскрытую дверь, а за ней бригадира Люкаса. Опустив голову, бригадир стоял возле окна, не замечая вошедшего комиссара. Почти тут же Мегре заметил кровать, склонившегося над ней мужчину и старую женщину, распростертую на старом вольтеровском кресле. Комната была довольно просторная. Дубовые балки поддерживали потолок. Стены были не оклеены обоями, а дощатый пол скрипел под ногами. «Закройте дверь!» — раздраженно крикнул мужчина, склонившийся над кроватью. Это был врач. На круглом столе красного дерева стоял его саквояж с инструментами. К Мегре подошел расстроенный Люкас. «Так быстро! Как вы успели? Я звонил всего час назад». На кровати лежало безжизненное тело Жозефа Эртена. Бледная, с поступающими ребрами грудь была обнажена. Старуха в кресле, не переставая, стонала. Отец приговоренного стоял у изголовья кровати. Взгляд его пугал своей пустотой. «Выйдем отсюда», — тихо сказал Люкас. «Я вам все расскажу». На площадке он замешкался, затем толкнул дверь комнаты, расположенной напротив. Здесь тоже было не убрано. На стульях были разбросаны женская одежда. Окно комнаты выходило во двор, где мокрые куры копались в размокшем навозе. «Ну, Люкас, рассказывай». «Скверное утро, комиссар». «Позвонив вам, я вернулся и отпустил жандарма. Мне предстояло понемногу разобраться в обстановке. Старик Эртен был со мной в зале и спросил, не хочу ли я закусить. Он смотрел на меня довольно подозрительно, особенно после того, как я сказал, что поджидаю товарища, и что, возможно, останусь здесь на ночь. Потом из кухни, что в конце коридора, донеслись чьи-то голоса, и я увидел, что хозяин удивленно прислушивается. Он крикнул: «Это ты, Викторина?» Через 2-3 минуты вошла старуха. Выражение ее лица было очень странное, как у людей, которые сильно взволнованы, но хотят казаться спокойными. «Я иду за молоком», — объявила она. «Почему? Еще рано?» — сказал старик. Но она все-таки надела сабо, повязала косынку и ушла. Тогда старик отправился на кухню, но там не было никого, кроме дочери. Я услышал крики, рыдания, но сумел разобрать только одну фразу. Я должен был догадаться. Достаточно было взглянуть на мать. Потом старик быстро пересек двор и вошел в сарайчик, где прятался Жозеф Эртен. Он вернулся только через час. Дочка как раз обслужила двоих возчиков. Глаза у нее были заплаканы, и она не осмеливалась их поднять. Потом вернулась старуха. В кухне опять началась какая-то возня. Немного погодя появился и старик. Взгляд у него был неподвижный и пристальный. И тут я понял, почему они так засуетились. Женщины наткнулись в сарайчике на Жозефа и решили ничего не говорить старику, а тот почуял, что дело неладно. Когда старуха ушла, якобы за молоком, он спросил у дочери, и она все рассказала. Он пошел к сыну и заявил, чтобы тот немедленно убирался. «Вы же видели старика. Он человек честный, но суровый, самых строгих правил. К тому же он сразу догадался, кто я такой. Не думаю, чтобы он выдал мне парня. Скорее, он помог бы ему удрать. Возможно, так они и порешили. Часов в 10 утра я увидел в окошко, что старуха крадется к сараю в одних чулках. Дождь, грязь, — подумал я, — а она без обуви. Через минуту раздался страшный крик. Я кинулся туда. Зрелище было не из приятных. Мы со стариком прибежали одновременно. У него волосы на висках слиплись от пота. Я это видел совершенно ясно. Парень как-то странно привалился к стене, и надо было подойти вплотную, чтобы понять, что он удавился. Старик не потерял присутствие духа. Он перерезал веревку, уложил сына на солому и стал ему делать искусственное дыхание, крикнув дочери, чтобы она бежала за врачом. И вот до сих пор они не могут успокоиться. Сами видите. И я тоже не могу прийти в себя. В деревне никто ничего не знает. Думают, что заболела старуха. Кое-как со стариком мы перенесли тело наверх, и доктор возится там уже целый час. Похоже, парень останется в живых. За это время отец не сказал ни слова. У дочери был нервный припадок. Пришлось запереть ее в кухне, чтобы не мешало. Хлопнула дверь. Мегре выглянул на площадку и увидел врача, собравшегося уходить. Он спустился вниз следом за ним и остановил его уже в зале. «Я из уголовной полиции, доктор. В каком он состоянии?» Это был простой сельский врач, отнюдь не скрывавший своей неприязни к полиции. «А вы что, хотите его забрать?» — сердито спросил он. «Еще не знаю. Как он?» «Его сняли как раз вовремя. Но ему понадобится несколько дней, чтобы оправиться. Послушайте, неужели он так истощился в Сайте? Кажется, что в его жилах не осталось ни капельки крови. Я попросил бы вас, доктор, никому не рассказывать. Напрасно беспокоитесь. Существует профессиональная тайна, сударь». Сверху спустился отец-старик. Взгляд его подстерегал каждое движение комиссара. Но тот не задал ни одного вопроса. Машинально старик взял со стойки 2 грязных стакана и положил их в раковину. Все чувствовали себя подавленно. Из кухни по-прежнему доносились отчаянные всхлипывания девушки. Наконец Мегре вздохнул. «Вы хотели бы, чтобы он несколько дней полежал дома?» — спросил он, взглянув на старика. Ответа не последовало. «В таком случае мне придется оставить здесь одного из моих людей». Взгляд трактирщика скользнул по бригадиру и снова опустился на конторку. По морщинистой щеке скатилась слеза. «Он поклялся матери», — начал было старик, но голос его просекся, и он отвернулся. Потом налил себе стакан рому, но не смог выпить. Губы его дрожали. Мегре повернулся к Люкасу и тихо сказал: «Побудь здесь». Мегре уехал не сразу. Сначала он осмотрел дом, нашел заднюю дверь и вышел во двор. Неподалеку он увидел женскую фигуру. Прислонившись к стене, девушка закрыла лицо руками. Дверь сарая, перед которым был свален навоз, была распахнута настежь. Кусок веревки еще свисал с гвоздя. Комиссар пожал плечами и вернулся в трактир. В зале был только Люкас. «Где он?»
«Наверху».
«Он ничего не сказал?»
«Я пришлю тебе напарника.
Звонить мне будете 2 раза в день».
«Это ты? Ты убил его?»
Рыдала в соседней комнате старуха.
«Не подходи ко мне. Ты убийца.
Мальчик мой дорогой».
Мегре распахнул дверь. Тихо звякнул колокольчик.
Мегре зашагал к окраине деревни, где ожидало такси. Глава 8. Человек в пустой вилле. Когда Мегре вышел из такси в Сен-Клу, напротив виллы Хендерсон, было около 3 часов дня. По дороге из Найден вспомнил, что забыл отдать наследнику миссис Хендерсон ключи от виллы, полученные им еще в июле, до ведения следствия. Направляясь к вилле, Мегре не преследовал никакой определенной цели. Скорее, его вела надежда обнаружить какую-нибудь деталь, упущенную при следствии. Он надеялся также, что самый воздух виллы поможет ему, вызовет желанный прилив вдохновения. Здание было окружено садом, отнюдь не заслуживающим того, чтобы называть парком. Оно было просторным, но не выдержанным в определенном стиле. Увенчивала его довольно безвкусная башенка. Все ставни на окнах были заколочены, дорожки сада покрыты желтой осенней листвой. Калитка в ограде подалась легко, и комиссар со сжавшимся сердцем вступил в сад, напоминавшим скорее кладбище, чем место, где еще недавно гуляли живые люди. Медленно, словно нехотя, поднялся он по 4 ступенькам крыльца, украшенного претенциозными гипсовыми фигурами, над которым покачивался висячий фонарь. Открыв входную дверь, Мегре был вынужден остановиться, чтобы дать глазам привыкнуть к полумраку, царившему внутри виллы. Комнаты выглядели зловеще. Запустение и роскошь уживали здесь странным образом. Первый этаж пустовал уже 4 года, то есть со дня смерти мистера Хендерсона. Однако мебель и вещи оставались на своих местах. Когда Мегре вошел в просторную гостиную на первом этаже, под его шагами заскрипели половицы, а над головой тихонько зазвенели подвески хрустальной люстры. Движим любопытством, Мегре повернул выключатель. Из 20 ламп загорелось только 10, но они так густо покрыты были пылью, что едва светили. В углу были сложены дорогие ковры, свернутые в рулоны. Кресла были отодвинуты вглубь салона. Повсюду в беспорядке громоздились чемоданы. Один был пуст. В другом, под толстым слоем нафталина, лежали вещи покойного мистера Хендерсона. Всего 4 года назад мистер Хендерсон разгуливал по этим комнатам. Здесь устраивались приемы и вечера, о которых писали газеты. Хендерсоны жили на широкую ногу. На огромном камине виднелся початый ящик гаванских сигар. Пожалуй, здесь, в этом безмолвном зале, крушение дома Хендерсона ощущалось сильнее всего. Когда миссис Хендерсон овдовела, ей было около 70. У нее не осталось ни сил, ни желания перестраивать свою жизнь. Она просто заперлась в своих комнатах, а все остальное предала забвению. Когда-то они были счастливой парой, прожили яркую жизнь и блистали во всех столицах Европы. Потом осталась в живых только старуха, уединившаяся на вилле со своей компаньонкой. И вот, июльской ночью, эти женщины... Мегре прошел 2 другие гостиные, парадную столовую и вышел к главной лестнице, ступеньки которой 2-го этажа были мраморные. Малейший звук отдавался в гулкой тишине пустого дома. Наследники Гросби не притронулись ни к чему. Возможно, они здесь и не появлялись со дна похорон тетки. Да сюда никто не приходил. Мегре нашел на ковре, устилавшем лестницу, огарок свечи, которым он пользовался во время расследования. Он поднялся на площадку второго этажа, и тут его охватило тревожное чувство. Несколько минут Мегре силился понять, в чем дело. Он напряг слух и задержал дыхание. Услышал ли он какой-то звук? Он не был в этом уверен. Но так или иначе у него возникло совершенно определенное ощущение, что в заброшенном доме есть еще кто-то. Мегре почудилось чье-то движение. Он пожал плечами, вошел в следующую дверь и нахмурился. Здесь отчетливо чувствовался запах табачного дыма. И это был не старый, застоявшийся запах. В комнате курили недавно. Мегре быстро пересек комнату и оказался в будуаре покойной. Дверь спальни была приоткрыта. Мегре шагнул туда. Там никого не было. Зато запах табака стал еще сильнее. А на полу он увидел пепел от сигареты. «Кто здесь?» — крикнул комиссар. Он пытался унять свое волнение, но тщетно. Обстановка была слишком тревожной. В комнате повсюду сохранились следы кровавой драмы. Платье миссис Хендерсон висело на спинке стула, ставни пропускали узкие полоски света, и в этой таинственной полутьме кто-то двигался. Из ванной отчетливо донесся металлический звук. Мегре бросился вперед, но никого не увидел. Зато за дверью, ведущей в кладовую, он услышал удалявшиеся шаги. Мегре машинально нащупал в кармане револьвер. Он с разбегу вышиб дверь кладовой и выбежал на чердачную лестницу. Здесь было светло. Окна, выходящие на сену, не были заколочены. Кто-то быстро поднимался по лестнице, стараясь не шуметь. «Кто там?» — снова крикнул комиссар. Его била нервная дрожь. Неужели здесь, совсем близко, кроется разгадка тайны? Он помчался по лестнице. Наверху громко хлопнула дверь. Невидимка больше не таился, и двери с треском закрывались за ним. Мегре постепенно нагонял бегущего. Здесь, в комнатах, отведенных когда-то для гостей, царило то же запустение, что и внизу. Они были также тесно заставлены мебелью и завалены всякими вещами. С грохотом разбилась какая-то ваза. Мегре боялся только одного, что беглец запрет на замок одну из дверей и уйдет от него. «Именем закона!» — крикнул он на всякий случай, но беглец не останавливался. Раз Мегре схватил ручку двери, в ту секунду, когда он пытался с другой стороны повернуть ключ. «Откройте!» Ключ повернулся, щелкнул замок. Не раздумывая ни минуты, Мегре отступил и попытался высадить дверь плечом. Дверь дрогнула, но не поддалась. Было слышно, как в комнате открывают окно. «Именем закона!» Мегре не думал о том, что присутствие его в доме, принадлежащему Уильяму Гросби, тоже незаконно, и что постановления об обыске у него тоже нет. Погоня захватила его. Он несколько раз бросался на дверь, филенки начали трещать и расходиться. Он разбежался до последнего удара, когда за дверью грохнул выстрел. Наступившая вслед за тем тишина была такой глубокой, что Мегре на секунду остался с открытым ртом. «Кто там? Отворите!» Молчание. Не было слышно ни дыхания, ни хрипа, ни даже характерного звука перезаряжаемого револьвера. Разъяренный комиссар ударил дверь с такой силой, что больно ушиб правое плечо и бок. Дверь неожиданно поддалась. Мегре влетел в комнату и чуть не растянулся на полу. Сырой холодный воздух струился в распахнутое окно, за которым желтели огоньки ресторана. Промчался залитый светом трамвай. На полу, прислонившись спиной к стене и слегка наклонившись влево, сидел человек. Только по серому костюму и стройной фигуре Мегре узнал Уильяма Гросби, потому что по лицу узнать его было невозможно. Американец выстрелил себе в рот, и ему начисто снесло половину черепа. Медленно, с угрюмым лицом, Мегре шел обратно и во всех комнатах щелкал выключателями. В некоторых люстрах не было ламп, но большинство против ожидания загоралось. Вскоре дом был освещен сверху донизу, если не считать нескольких комнат. В спальне миссис Хендерсон на ночном столике комиссар увидел телефон. На всякий случай он снял трубку. Раздался слабый писк. Значит, аппарат работал. Никогда еще комиссар не испытывал такого волнения в доме, где совершилось убийство. Он сидел на краю той кровати, в которой, вероятно, была зарезана старая американка. Напротив находилась дверь в комнату, где был найден труп горничной, а наверху, в запущенной пылью комнате, лежал сейчас труп Гросби. И вечерний воздух врывался туда вместе с сыростью. «Алло? Пожалуйста, префектуру полиции». Сам не зная почему, он говорил в полголоса. «Алло, говорит комиссар Мегре. Соедините меня с начальником уголовной полиции». «Это вы, шеф?» «Уильям Гросби только что покончил с собой на вилле в Сен-Клу». «Да, именно так. Я нахожусь здесь, да. Будут какие-нибудь распоряжения?» «Да, при мне». Я был метрах в четырех от него, но нас разделяла запертая дверь. «Понимаю». «Нет, пока ничего не могу сказать. Может быть, позднее». Он положил трубку и несколько минут неподвижно просидел, глядя в пространство. Потом набил свою трубку, но раскурить ее забыл. Вилла представлялась ему огромной пустой коробкой, в холодном безмолвии которой он казался себе крохотным и бессильным. «За основу взяты неверные данные», — повторил он вполголоса. Он хотел подняться наверх, но передумал. «К чему? Американец мертв». Его правая рука все еще сжимает пистолет, из которого он выстрелил в себя. Мегре усмехнулся, подумав, что в эту минуту следователь Камельо получает информацию о случившемся. Без сомнения, ему придется мчаться в Сен-Клу вместе с экспертами и агентами. Напротив Мегре висел огромный, писанный маслом портрет мистера Хендерсона во фраке. Грудь его была украшена орденской лентой почетного легиона и множеством иностранных орденов. Прошагав по комнате, комиссар направился в соседнюю. Это была комната компаньонки, мадемуазель Элизы Шатрие. Он открыл гардероб. Строгие черные платья, шелковые шерстяные, аккуратно висели на плечиках. Мегре прислушался к звукам, доносившимся с улицы, и облегченно вздохнул. У садовой решетки затормозили одновременно две машины. В саду послышались голоса. Следователь Камельо раздраженно повторял, и голос его звучал пронзительнее, чем всегда. «Это невероятно! Это совершенно недопустимо!» Как любезный хозяин, встречающий гостей, Мегре вышел на площадку лестницы и, едва открылась входная дверь, сказал: «Прошу вас сюда, господа». Вследствие он не раз вспоминал, как был сбешен следователь Камельо. Он подскочил к Мегре и впился взглядом ему в глаза. Губы следователя подергивались от возмущения, и, наконец, он выдавил: «Жду ваших объяснений, комиссар». Мегре молча повернулся и повел приехавших на третий этаж. Он открыл дверь и просто сказал: «Вот». «Это вы вызвали его сюда?» «Я понятия не имел, что он в доме. Я оказался здесь случайно. Хотел удостовериться, что мы ничего не упустили при обыске.
— А где был Кросби?
— По-видимому, в комнате тетки. Он бросился бежать, а я его преследовал. Добежав до этой комнаты, он заперся. И пока я выламывал дверь, застрелился.
Следователь смотрел на Мегре недоверчиво, словно подозревая, что тот выдумал всю эту историю. Однако он был просто недоволен, потому что, как всякий чиновник, не любил осложнений. Судебный медик осматривал труп. Со всех сторон щелкали фотоаппараты. «Кстати, а где Эртен?» — сухо спросил Камильо.
«Он снова во дворице в Сайте, когда вам будет угодно».
«Вы разыскали его?» — Мегре пожал плечами. «Тогда доставьте его сегодня же».
«Как прикажете, господин следователь».
«Это все, что вы можете мне сообщить?»
«Пока все».
«Но вы по-прежнему считаете...»
«Что Эртен не убивал?» «Пока ничего не знаю. Я просил у вас 10 дней, а прошло всего 4.
Куда вы поедете отсюда?»
«Не знаю».
Засунув руки в карманы пальто, Мегре смотрел, как работают люди из прокуратуры. Затем быстро спустился на второй этаж, вошел в комнату миссис Хендерсон и снял телефонную трубку.
«Алло, отель Георг Пятый?
Будьте добры, миссис Гросби сейчас у себя в номере?»
«Нет?» «А, пьет чай. Благодарю вас».
«Нет, передавать ничего не нужно». Камильо, последовавший за Мегре, стоял в дверях. Он неодобрительно смотрел на комиссара и повторял: «Ах, сколько осложнений! Вы только подумайте, сколько осложнений!» Мегре ничего не ответил. Он сухо поклонился, надел шляпу и вышел из виллы. Такси, на котором приехал он, отпустил. Чтобы найти другое, ему пришлось пешком дойти до моста Сен-Клу. Приглушенно звучала музыка. Тихая гостиная отеля «Георг Пятый», где пили чай, была полна красивых женщин, среди которых преобладали иностранки. В гардеробе Мегре заставили снять пальто, и он с ворчанием подчинился. В гостиной, за одной из столов, он сразу увидел миссис Кросби и Эдну Рейхберг. С ними сидел светловолосый юноша скандинавского типа, рассказывающий, видимо, что-то очень смешное, так как женщины хохотали. Комиссар подошел к столу и поклонился.
«Миссис Гросби», — начал он тихо.
Она посмотрела на него с любопытством. Затем удивленно повернулась к своим спутникам с видом человека, совершенно не ожидавшего, что его могут побеспокоить. «Я вас слушаю. Очень прошу вас уделить мне 5 минут». «Сейчас? А что случилось?» У комиссара было такое мрачное лицо, что она покорно поднялась и огляделась, отыскивая укромный уголок.
«Пройдемте в бар. В это время там никого нет».
Действительно, бар пустовал, они остались стоять.
«Вы знали, что сегодня после полудня ваш супруг собирался ехать в Сен-Клу?»
«Не понимаю. Мой муж волен делать. Я не о том». «Я спрашиваю, говорил ли он вам о своем намерении поехать на виллу?»
«Нет». «А вы с ним бывали там после смерти вашей?»
«Нет. Это было бы слишком тяжело».
«Сегодня днем ваш муж поехал туда один».
Миссис Гросби начала тревожиться и бросала нетерпеливые взгляды на комиссара. «И что же?»
«С ним случилось несчастье».
«Ах, и вся эта машина! Не правда ли? Я так и знала. Я пари была готова держать». В дверях показалась любопытная мордочка Эдны. Она вошла в бар, делая вид, что ищет сумочку.
«Не совсем так, сударыня. Ваш муж покушался на самоубийство». Глаза молодой женщины выразили удивление и недоверие. Еще секунды она, казалось, расхохочется Мегре в лицо.
«Уильям?
покушался на самоубийство?
Да, представьте. Он выстрелил из пистолета себе.
Две горячие руки схватили Мегре за кисти. Миссис Гросби по-английски стремительно задавала один вопрос за другим. Вдруг она вздрогнула, отпустила комиссара и отступила на шаг.
«Я вынужден, сударня, сообщить, что ваш муж скончался. Это случилось 2 часа назад на вилле в Сен-Клу».
Она больше не замечала его. Быстрыми шагами пересекла гостиную, не взглянув на Эдну, ее спутника, сбежала по лестнице в холл и вышла на улицу в одном платье с непокрытой головой. «Прикажете машину?» — спросил швейцар. Но она уже подозвала такси и крикнула шоферу: «В Сен-Клу! Быстро!» Мегре не последовал за ней. Взяв в гардеробе пальто, он скочил в автобус, который шел к центру.
«Мне не звонили?» — спросил он у служителя.
«Звонили примерно в 2 часа дня. Запись у вас на столе». Запись телефонного разговора гласила: «Донесение инспектора Жанвье комиссару Мегре. Утром примерка у портного. Завтрак в ресторане на бульваре Монпарнас. В 2 часа дня пил кофе в баре Купола. Оттуда 2 раза звонил по телефону».
А что он делал после 2?
Мегре запер кабинет на ключ и бросился в кресло. Он с удивлением обнаружил, когда проснулся, что его часы показывают 11:30.
«Мне никто не звонил».
«Вы здесь? А я был уверен, что вас нет. 2 раза звонил следователь Камильо».
«А Жанвье?»
«Жанвье не звонил». Спустя 30 минут Мегре входил в бар Купола. Там не было ни Радека, ни Жанвье. Он отвел бармена в сторонку.
«Чех больше не приходил?»
«Он просидел здесь сегодня 30 минут с вашим молодым другом. Ну, с тем, в Макинтоше».
«За тем же столом?»
«Да, вон в том углу. Они выпили 4 порции виски.
Давно ушли?»
«Сначала пообедали в нашем пивном зале».
«Вместе?»
«Вместе. Потом 9:50 ушли».
«Куда, вы не знаете?»
«Спросите у швейцара. Он вызывал для них такси». У швейцара оказалась хорошая память. «Они уехали в голубом такси, которое часто стоит на нашем углу. Должно быть, ездили недалеко. Шофер скоро вернулся». Водитель такси заявил: «Два клиента? Да, я отвез их на улицу Эколь в Пеликан.
Едем туда».
Мегре вошел в Пеликан самым свирепым видом. Оборвал сначала швейцара, затем официанта, пытавшегося усадить его в главной зале. Успокоился, лишь добравшись до бара. Здесь, среди разряженных женщин и гуляк, он увидел тех, кого искал. Они сидели в уголке бара, забравшись на высокие табуреты. Мегре с первого взгляда определил, что Жанвье слишком румян, глаза у него блестят больше обычного. Радек, напротив, был мрачен и сосредоточенно глядел в свой стакан. Мегре пошел прямо к ним. Несмотря на знаки подвыпившего Жанвье, которые должны были означать: «Все идет отлично, не мешайте мне, уходите». Комиссар остановился возле них. Радек пробормотал заплетающимся языком: «Ма, опять вы!» Жанвье продолжал жестикулировать, как ему казалось, совершенно незаметно и очень выразительно. «Что будете пить, комиссар?»
«Послушайте, Радек».
«Эй, бармен!» «То же самое для месье». Радек проглотил стоявшую перед ним смесь и вздохнул. «Я вас слушаю». «Ты тоже слушаешь, Жанвье?» Он хлопнул комиссара по плечу.
«Давно не бывали в Сен-Клу», — медленно произнес комиссар.
«Я? В Сен-Клу? Ха-ха-ха! Вот шутник!»
«Знаете, что стало одним трупом больше?»
«Ха-ха! Что ж, тем лучше для могильщиков. Ваше здоровье, комиссар». Радек не притворялся, он был действительно пьян. Не так пьян, как Жанвье,
но настолько, чтобы цепляться за перила стойки и усиленно таращить глаза.
«И кто же он, этот счастливчик?»
«Уильям Гросби». Несколько мгновений Радек отчаянно боролся с опьянением, словно осознал серьезность минуты.
«Ну, тем хуже для вас».
«Что вы хотите этим сказать?»
«Что теперь вы окончательно запутаетесь?» «Что вы ничего не поймете?»
«Я вам предсказывал это с самого начала».
«Послушайте лучше, что я вам предложу».
«Жан-Вье, мы уже договорились. Вы приказали ему следить за мной, а мне на это наплевать. Но вместо того, чтобы ходить как идиоты друг за другом, давайте-ка развлекаться втроем. Это гораздо разумнее. Кстати, вы обедали?
А потом,
поскольку никто не знает, что готовит ему завтрашний день, я предлагаю разок повеселиться по-настоящему. Здесь полно красивых женщин. Выберем себя по вкусу».
Жан-Вье уже перемигнулся с одной брюнеточкой,
а я еще в нерешительности. «Разумеется, плачу все я. Ваше мнение, комиссар?» Он смотрел на Мегре, тот поднял взгляд. Лицо Радека уже не носило ни малейших следов опьянения. Глаза его опять горели умом, и он со снисходительной иронией глядел на комиссара. Казалось, Радек безмятежно наслаждается радостью бытия. Глава 9. Завтрашний день. Было 8 утра. Мегре у себя в кабинете пил черный кофе. Он расстался с Радеком и Жан-Вье 4 часа назад. И теперь, прихлебывая кофе, медленно записывал в блокноте большими сплющенными буквами. 7 июля. В полдень. Жозеф Эртен в голубом павильоне в Сен-Клу выпивает 4 порции спиртного и роняет железнодорожный билет 3-го класса. 8 июля. В 2:30. Миссис Хендерсон и ее компаньонка зарезаны ножом. Отпечатки пальцев убийцы совпадают с отпечатками пальцев Жозефа Эртена. 8 июля, 4 часа. Эртен возвращается к себе на улицу Мсье-Ле-Пренс. 8 часов, как всегда, выходит на работу. 9 июля. Эртен арестован у своего хозяина в цветочном магазине на Северской улице, так как на месте преступления найдены следы его ботинок. Он не отрицает, что был в Сен-Клу, но отрицает свое участие в убийстве. 2 октября. Жозеф Эртен, продолжающий все отрицать, приговорен к смертной казни. 15 октября. Следуя плану, разработанному полицией, Жозеф Эртен бежит из тюрьмы Сайте. За ночь он пересекает пешком Париж, добирается до Белой Цапли и там засыпает. 16 октября. Утренние газеты коротко извещают о побеге. В 10 утра в кафе «Купол» некто пишет в редакцию «Сюфле» письмо, где сообщается о соучастии полиции в побеге. Этот человек иностранец, свободно пишет левой рукой и, по-видимому, болен неизлечимой болезнью. В 6 часов вечера Эртен просыпается. Инспектор Дюфур хочет отобрать у него газету и получает удар бутылки по голове. Эртен, пользуясь суматохой, разбивает лампу и скрывается. Инспектор стреляет, но мимо. 17 октября. В полдень Уильям Гросби, его жена и Эдна Рейхберг пьют аперитив в кафе «Купол», где они бывают постоянно. Студент Радек заказывает йогурт и кофе. Гросби и Радек, очевидно, не знакомы друг с другом. На улице измученный и осунувшийся Эртен ожидает кого-то. Выходят Гросби и Рейхберг, но он не обращает на них внимания. Он продолжает ждать, даже тогда, когда Радек остается в баре один. В 5 часов Радек заказывает икру, отказывается платить и покидает купол под конвоем двух полицейских. Как только он уходит, Эртон перестает топтаться перед баром и отправляется пешком к своим родителям в Найди. В тот же день, около 9 вечера, Уильям Гросби разменивает у служащего отеля «Георг Пятый» 100-долларовую бумажку и опускает в карманы пачки французских денег. Затем присутствует вместе с женой на благотворительном празднестве в баре «Риц». Возвращается домой около 3 утра и не выходит из своего номера до 11. 18 октября. В Найди Жозеф Эртен пробирается в сарай. Там его находят мать и прячут. Около 9 утра отец догадывается о его возвращении. Идет к нему и приказывает убираться, как только стемнеет. Около 10 Жозеф Эртен пытается повеситься в том же сарае. В Париже Радек отпущен из полицейского комиссариата квартала Монпарнас. В 7 утра он ловко отделывается от приставленного к нему для слежки инспектора Жанвье, где тот бреется и меняет рубашку, хотя денег у него ни гроша. В 10 утра он ходит в бар и демонстративно вытаскивает из кармана 1000-франковый билет. Немного позже, увидав меня, он подзывает, усаживается за стол и угощает икрой. А затем сам начинает разговор об убийстве на вилле Хендерсонов, утверждая, что полиции никогда в этом деле не разобраться. Кстати, никто из полиции не произносил при нем имени Хендерсон. Затем вдруг бросает на стол 10 000 франков, 100-франковыми купюрами, и заявляет, что поскольку бумажки новые, их происхождение легко установить. Уильям Гросби, вернувшийся около 3 часов утра, еще не выходил из своего номера. Но деньги те самые, что он получил накануне вечером от служителя отеля в обмен на 100-долларовую банкноту. Инспектор Жанвье остается в баре, чтобы следить за Радеком. После завтрака тот предлагает ему выпить. Дважды уходит звонить по телефону. 4 дня на вилле Сен-Клу, которую никто не посещал после похорон миссис Хендерсон и ее горничной, оказывается человек. Это Уильям Гросби. Он находится на 2-м этаже. Он слышит шаги в саду, через окно. Он не может меня не узнать. Он прячется. По мере того, как я приближаюсь к нему, он отступает, поднимается на 3-й этаж, загнанный в комнату, из которой нет выхода, открывает окно, убеждается, что бегство невозможно, и стреляет себе в рот. Миссис Гросби и Эдна Рейхберг в это время танцуют и пьют чай в гостиной отеля «Георг Пятый». Радек приглашает инспектора Жанвье сначала пообедать, а затем выпить в одном заведении латинского квартала. Около 11 вечера к ним присоединяюсь я. Радек и Жанвье пьяны. До 4 утра Радек таскает его с собой из бара в бар, заставляет пить и пьет сам. Он кажется то пьяным, то совершенно трезвым. Бросает двусмысленные фразы и повторяет без конца, что полиции никогда не разобраться в убийстве миссис Хендерсон. В 4 утра Радек приглашает к столу 2 дам и предлагает мне и Жанвье последовать его примеру. Но мы отказываемся, и он отправляется с дамами в отель на бульваре Сен-Жермен. 29 октября. В 8 утра администратор этого отеля отвечает по телефону. Дамы еще спят. Их приятель только что ушел. Он за все уплатил. Мегре охватила усталость, какую ему редко приходилось испытывать во время расследования. Он тупо смотрел на строчки только что сделанных записей, молча пожал руку коллеге, который зашел поздороваться, и жестом попросил оставить его одного. Он записал на полях: выяснить, что делал Уильям Гросби с 11 утра до 4 дня 19 октября. Затем упрямо мотнул головой, схватил трубку и позвонил в кафе «Купол». Мне надо знать, когда вы получили последнее письмо на имя Яна Радека.
Через 5 минут ему ответили. По крайней мере, 10 дней назад.
Мегре позвонил в меблированные комнаты, где жил Радек.
«Почти неделю писем не было», — сообщили оттуда.
Мегре взял Боттен, просмотрел список почтовых отделений, получающих корреспонденцию до востребования, и позвонил в отделение, помещающееся на бульваре Рейцпаль.
«У вас есть абонент по фамилии Радек?»
«Нет».
«Это говорят из полиции». «Вам адресуют корреспонденцию на одни инициалы?»
«Так вот, не знаете ли вы такого иностранца, среднего роста, одет неважно, с длинными курчавыми рыжими волосами?»
«А, есть такой».
«Он получает письма на инициалы М, В».
«Ага. А когда он получал письмо в последний раз?»
«Справьтесь, прошу вас, я подожду».
«Алло, не разъединяйте, пожалуйста».
В дверь постучали. Не оборачиваясь, Мегре крикнул: «Войдите».
«Да, слушаю».
«Вчера утром около 9 часов.
Оно пришло по городской почте».
«Благодарю вас.
Простите, еще один вопрос. Письмо было довольно объемистое. Похоже, что в конверте лежит пачка кредиток».
«А, не так уж плохо», — раздался сзади насмешливый голос. Комиссар обернулся. Перед ним стоял Радек. У него был довольно мрачный вид, но глаза лукаво поблескивали. Разумеется, до этого мог додуматься и ребенок. «Итак, комиссар, теперь вы знаете, что вчера утром в почтовом отделении на бульваре Распайль я получил пакет с деньгами, адресованный до востребования. Накануне эти деньги лежали в кармане бедняги Гросби. Но надо знать, послал ли Гросби эти деньги сам. В этом-то и вопрос».
«Как вы прошли мимо служителя?»
«Он был занят с какой-то дамой. А я сделал вид, что я у вас свой человек, и нашел на двери вашу визитную карточку. Не так уж хитро, по-моему. А ведь здесь святая святых уголовной полиции».
Мегре заметил, что у Радека усталое лицо.
Он был похож не столько на человека, не спавшего ночь, сколько на больного, перенесшего кризис. Под глазами у него были мешки, губы бескровные.
«Вы хотели мне что-то сообщить?»
«Сам не знаю. Хотел узнать, что у вас новенького. Вы благополучно добрались до дома?»
«Благодарю, вполне».
Чех со своего места увидел записи, сделанные комиссаром, и его бледные губы скривились в улыбке. «Вы знаете дело Тейлора?» — спросил он друг. «Хотя откуда вам знать? Вы же американских газет не читаете». «Десмонд Тейлор — один из крупнейших голливудских режиссеров. Он был таинственно убит. Под подозрением оказалось много видных киноартистов, в том числе несколько красивых женщин. И что же? Всех их пришлось отпустить. И знаете, что написали по этому поводу совсем недавно, после стольких лет? Цитирую по памяти, но память у меня превосходная. С самого начала следствия полиция совершенно точно знала, кто убил Тейлора. Однако улики против виновного были столь незначительные и малоубедительны, что и весь он сам с повинной, ему пришлось бы предъявить вещественные доказательства или приводить свидетелей, чтобы подтвердить свое признание». Мегре с удивлением посмотрел на собеседника, а тот, положив ногу на ногу, закурил сигарету и продолжал. «Заметьте, что слова эти принадлежат лично начальнику полиции. Это было напечатано год или два назад, и я помню каждую букву. Разумеется, убийца Десмонда Тейлора так никогда и не был арестован». Комиссар принял равнодушный вид, откинулся на спинку кресла и положил ноги на письменный стол. Он ожидал с безразличным видом человека, у которого много свободного времени, но которого разговор занимает чрезвычайно мало. «В самом деле, — продолжал Радек, — почему бы вам не подобрать материалы об Уильяме Кросби?
Когда расследовалось убийство, полиция об этом не подумала или не осмелилась это сделать.
«И вы принесли мне эти материалы?» — небрежно спросил Мегре.
«А почему бы и нет?
Любой житель Монпарнаса мог бы вам их доставить.
Ко времени, когда убили его тетку, Гросби был должен не меньше 600 000 франков.
Он задолжал даже Бобу, бармену в куполе. Это часто случается в богатых семьях.
Впрочем, хоть он и был племянником Хендерсонов, он никогда не был особенно богат. Другой его дядюшка — миллиардер. Двоюродный брат — директор и распорядитель крупнейшего американского банка. Но отец его разорился 10 лет назад, понимаете? И Уильям Гросби превратился в бедного родственника. К тому же у всех его дядей и теток, кроме Хендерсонов, есть дети. И вот он коротал время, дожидаясь начала смерти старика, а потом смерти миссис Хендерсон. Им обоим было около 70.
«Простите, что вы сказали?»
«Нет-нет, ничего. Я вас слушаю».
Упорное молчание Мегре, видимо, раздражало Радека. «Вы не хуже меня знаете, комиссар, что в Париже с громким именем можно вполне обходиться без денег. Гросби, кроме того, был обаятельнейшим малым и в жизни ничем не занимался. Зато всегда был в чудном настроении, как большой ребенок, радовался жизни и стремился все испробовать.
Особенно жаден он был до женщин.
Вы видели миссис Гросби?
Он очень ее любил. И тем не менее... К счастью, у людей подобного сорта существует круговая порука. Я не раз видел, как чета Гросби пила аперитив в куполе. Какая-нибудь девчонка, улучив момент, подмигивала Гросби, и он немедленно говорил жене: «Ты меня извинишь, дорогая, мне надо поговорить с одним человеком». И все, кроме нее, знали, что он отправляется провести полчаса с девчонкой в какой-нибудь отель на улице Делямбр. Я видел это 10, а то и 100 раз. Разумеется, Эдна Хайберг тоже была его любовницей. Она обожала миссис Гросби, все время лезла к ней с нежностями. А сколько их было у него еще? Он никогда им не отказывал. По-моему, даже любил их всех. Мегре потянулся и зевнул. Случалось, у него не было чем расплатиться за такси, а он заказывал на круг по 15 коктейлей для людей, которых видел первый раз в жизни, и смеялся при этом. Никогда я не видел его озабоченным. Представьте себе существо, с колыбели награжденное превосходным настроением. Таких людей любят все, и они любят всех. Ему прощают все, даже то, чего не простили бы никому другому. Счастливчик, которому все удается.
Вы не игрок, комиссар?
Стало быть, вы не знаете, что это такое, когда ваш партнер открывает 7, а вы поднимаете карты и показываете ему 8. На следующей сдаче у него 8, а вы открываете 9. У Гросби так получалось всегда. Он жил в царстве чудес, а не в угрюмой действительности с ее мрачными законами. Таков был Гросби. Когда он вдруг получил 15 или 16 миллионов наследства, ему грозили неприятности. Чтобы погасить долги, он подделал подпись одного из своих знаменитых родственников.
«Он покончил с собой», — сухо вставил Мегре.
Глаза Радека зажглись непонятным весельем. Он поднялся, бросил сигарету в печку и вернулся на место. «Да, но покончил с собой он только вчера», — загадочно ответил он.
«Однако», — сердито начал Мегре,
он встал во весь рост и сверху пристально посмотрел Радеку в глаза. Наступила напряженная пауза. «Однако, какого дьявола вы ко мне пришли? Хотелось поболтать? Или, если угодно, помочь вам? Сознайте, что вам пришлось бы потратить известное время, чтобы собирать материалы о Гросби, а я принес его вам готовым. Я мог бы прибавить еще кое-что не менее ценное».
Вы видели маленькую Райхберг? Ей всего 20 лет. Но она живет с Гросби уже больше года.
Проводит целые дни у них и нервничает с миссис Гросби. Однако они давно решили, что он разведется с женой и женится на Эдни. Но чтобы жениться на дочери богатейшего промышленника, нужны деньги, и деньги немалые.
Что рассказать вам еще? Хотите материала Бобби, бармени из купола?
Вы видели его в белой курточке с салфеткой в руке? А этот парень заколачивает от 400 до 500 тысяч франков в год. У него роскошная вилла в Версале и машина самой последней марки. Недурно? Вот что такое чаевые, комиссар.
Радек начал нервничать. В его голосе появился какой-то скрижещущий призвук.
В то же время Жозеф Эртен зарабатывал в месяц 600 франков, 20 часов в день толкая по городу свою тележку. 600 франков в месяц.
«А вы?» — жестко спросил Мегре.
Взгляд его не отрывался от глаз Радека.
«О, я?» — наступило молчание.
Мегре крупными шагами ходил по кабинету. Радек закурил новую сигарету. Положение создалось странное. Неясно было, зачем явился сюда этот неожиданный посетитель. И уходить он вовсе не собирался. Похоже, что он чего-то ждет. Но Мегре, как ему не хотелось, остерегся задавать вопросы Радеку. Да и о чем бы он стал его спрашивать? И опять первым заговорил чех. Он сказал почти шепотом. «Великолепное преступление. Я говорю об убийстве режиссера Десмонда Тейлора. Он был один у себя в номере в гостинице. Некая юная кинозвезда пришла навестить его. Она последняя видела его живым. Понимаете, комиссар? Но и ее видели. Она выходила одна. Он не провожал ее. Но убила вовсе не она».
Радек сидел на стуле, на котором Мегре обычно сажал посетителей. Яркий, как в операционный, свет озарял его лицо. И теперь Мегре невольно залюбовался чехом. Высокий выпуклый лоб был изрезан мелкими морщинами, но они не стали для лица. Длинные медно-красные волосы придавали Радеку вид свободного художника, представителя богемы. Это впечатление усиливалось покроем свободной рубашки с низко вырезанным воротом, очень темного тона и без галстука. Радек не был худым, но выглядел болезненно. Может, потому, что тело его казалось дряблым, и даже в рисунке губ его таилось что-то злое и нездоровое. Он волновался необычно, не как все люди. Это могло бы заинтересовать психолога. Лицо у него оставалось неподвижным, и только зрачки вдруг загорались, словно от электрической искры. Тогда взгляд становился напряженным, и выдержать его было нелегко. «Что теперь будет с Артеном?» — спросил он после длинной паузы. «Ему отрубят голову», — бросил Мегре и засунул руки в карманы брюк. Накал достиг максимума. Радек рассмеялся коротким, скрежещущим смехом. «Ну, разумеется, на что еще годится человек, зарабатывающий 600 франков в месяц?»
«Кстати, комиссар, хотите заключим пари? Я утверждаю, что на похороны Гросби обе женщины придут в глубоком трауре и будут рыдать в объятиях друг друга. Я говорю, разумеется, о миссис Гросби и Эдни. Скажите, комиссар, а вы уверены, что он сам покончил с собой?»
Радек засмеялся. Это было неожиданно, как и все в этом человеке. Неожиданно, как его приход. Ведь симулировать самоубийство — такая нехитрая штука. И не будь я в этот час в кабаке вместе с вашим милейшим Жанвье, я, пожалуй, попробовал бы обвинить себя в убийстве,
Просто так, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
У вас есть жена, комиссар?
Да. А что из этого?
Ровно ничего. Просто вам повезло.
У вас есть жена.
Спокойное, скромное существование.
Удовлетворение от честно выполненного долга. По воскресеньям вы, вероятно, ездите на рыбную ловлю.
Или предпочитаете бильярд?
Я нахожу все это замечательным.
Только приниматься за это нужно как можно раньше.
А еще лучше родиться от отца, который обладал твердыми правилами и тоже любил бильярд.
«Где вы встретили Жозефа Эртена?» — спросил Мегре.
Комиссар задал этот неожиданный вопрос, поскольку ему показалось, что он делает удачный ход. Однако, еще не докончив фразы, он пожалел о ней.
«Где я встретил Жозефа Эртена?»
«В газетах, как и все».
«Но, Боже, как сложна наша жизнь!»
«Подумать только! Вот вы слушаете меня, волнуетесь, переживаете, и вам никак не удается составить себе определенное мнение, от которого зависит ваше будущее.
И бильярд, и рыбная ловля.
Ваши-то годы. 30 лет беспорочной службы поставлены на карту. И только потому, что впервые за 30 лет у вас появилась смелая мысль. Но гением надо родиться. Гением не становится в 50 лет. А вам ведь около 50, не так ли?
Вам не стоило мешать Жозефу Эртену взойти на эшафот.
Ему гильотина, вам повышение по службе.
Кстати, сколько зарабатывает полицейский комиссар?
2-3 тысячи в месяц?
Примерно половину того, что покойный Гросби проедал и пропивал в ресторанах, пожалуй, даже меньше.
И в самом деле, как будут объяснять самоубийство этого счастливчика? Несчастной любовью?
Найдутся злые языки, которые непременно сопоставят самоубийство Гросби с побегом Жозефа Эртена.
И все Хендерсоны, двоюродные, троюродные, сколько их есть в Америке, все они засыплют вас телеграммами, требуя пресечения огласки. На вашем месте...
Радек поднялся и потушил окурок о подошву.
«На вашем месте, комиссар, я предпринял бы маневр. Это совсем не сложно. Надо арестовать какого-нибудь типа, из-за которого не возникнет никаких дипломатических осложнений. Какого-нибудь Радека, у которого мать была всего лишь служанкой в маленьком чехословацком городке.
Да разве ваши парижане знают, где, собственно, находится Чехословакия?»
Голос Радека дрожал. В речи его впервые начал ощущаться легкий иностранный акцент.
«И все же это дело окончится так же, как дело Тейлора. Будь у меня побольше свободного времени».
В деле Тейлора не фигурировали ни отпечатки пальцев, ни другие улики.
А здесь они есть. Эртен оставил отпечатки пальцев повсюду, да еще показался в Сен-Клу.
Гросби до зарезу нужны были деньги накануне убийства.
Следствие возобновляется, и Гросби кончает с собой.
«А при чем здесь я?»
«Я никогда и слова не сказал с Гросби.
Он даже не слышал моего имени, не видел меня».
«Можете спросить у Жозефа Эртена, знает ли он Радека?
Можете спросить в Сен-Клу,
видели ли меня когда-нибудь там?
И все же я сижу у вас, в уголовной полиции.
Внизу меня ожидает инспектор, который пойдет вслед за мной, куда бы я ни направился.
Кстати, комиссар, это опять будет Жанвье?
Я был бы очень рад.
Он молод и страшно мил. Правда, пьет он не слишком здорово. 3 коктейля, и он погружается в сладостную нирвану.
Скажите, комиссар, кому мне следует обратиться?
Я хотел бы пожертвовать несколько тысяч на приют для престарелых полицейских.
Небрежным жестом Радек вытащил толстую пачку денег из кармана пиджака. Спрятал ее обратно. Вынул еще более толстую из другого. Затем начал вытаскивать деньги из жилетного кармана. Мегра сразу увидел, что денег не меньше 100 000 франков. «Значит, больше вы мне ничего не скажете». Это произнес Радек, и в голосе его звучала досада, которую ему не удалось скрыть. «Да, больше мне нечего вам сказать». «Тогда, комиссар, позвольте, я скажу вам кое-что». Мегре молчал. «Так вот, комиссар, никогда вам не разобраться в этом деле». Радек взял со стола свою черную фетровую шляпу и какой-то скованной походкой направился к двери. Он был явно не в духе. Комиссар посмотрел ему вслед и проворчал сквозь зубы. «Рассказывай, мальчуган, рассказывай». Глава 10. Шкаф с сюрпризом. «Сколько ты зарабатываешь в день на этих газетах?» Радек сидел на террасе Монпарнасского кафе, слегка откинувшись на спинку стула. На тонких губах его играла жесткая улыбка. Он курил гаванскую сигару. Полоумная старуха бродила между столиками, протягивала посетителям вечерние газеты и что-то жалобно невнятно бормотала. Это было жалкое и смешное создание. «Сколько зарабатываю?» Она не понимала. В ее слезящихся мутных глазах еле заметно светился огонек угасающего разума. «Присядь-ка вот сюда. Выпьешь со мной стаканчик?» «Официант, ликеру для мадам». Радек взглядом поискал Мегре. Он знал, что тот сидит где-то рядом и наблюдает за ним. «Так, для начала я покупаю у тебя все газеты. Только ты должна их пересчитать». Ошеломленная старуха не знала, оставаться или бежать. Чех показал ей 100-франковый билет, и она начала поспешно считать газеты, сложенные стопкой. «Значит, у тебя 40 газет. По 5 су каждую — это 10 франков. А хочешь заработать сразу 100?» Мегре видел и слышал все происходящее, но не подавал виду. Казалось, выходки Радека его нисколько не интересуют. 200 франков? 300? Смотри, вот они. А хочешь получить 500? Только их нужно заработать, бабуся. Лапы прочь. Я отдам их тебе, если ты что-нибудь споешь. Старуха была потрясена. «А что же я должна спеть?» Капля липкого ликера текла по ее поросшему седыми волосками подбородку. За соседними столами люди подталкивали друг друга локтями и посмеивались. «Пой, что хочешь, что-нибудь веселенькое. А если спляшешь, я прибавлю еще 500». Зрелище было отвратительное. Старуха не сводила с кредитки жадного взгляда. Хриплым, прерывающимся голосом она стала напевать какую-то немыслимую мелодию, а рука ее тянулась к деньгам. «Довольно, хватит», — послышалось вокруг. «Пой», — приказал Радек. Он все еще искоса поглядывал на Мегре. Среди посетителей послышались возмущенные голоса. Подошел официант, чтобы выгнать старуху. Она упиралась, цепляла за столы. Надежда заработать баснословные деньги не покидала ее. «Я пою не для вас, я пою для этого молодого господина. Он обещал мне...» Кончилось это все печально. Вошел полицейский и увел с собой старуху, не получившую ни сантима. Рассыльный помчался за ней, чтобы отдать ей газеты. За последние 3 дня подобные сцены повторялись 10 раз. И все 3 дня упрямо хмуря лоб, закусив губу, комиссар Мегре с утра до ночи следовал за Радыком, не отставая ни на шаг. Вначале чех пытался завязать разговор. Несколько раз он повторял: «Раз вы решили ходить за мной, пойдемте рядом. Так будет веселее». Но Мегре отказывался. В куполе или где-нибудь еще он неизменно усаживался поблизости. А на улице, не таясь, шел за чехом, почти наступая ему на пятки. Шло состязание выдержки, и Радык начинал терять терпение. На похоронах Гросби присутствовала самая разнообразная публика. И из толпы американской колонии в Париже, и представители пестрой богемы Монпарнаса. Как и предсказывал Радык, обе женщины были в глубоком трауре. Сам Радык сопровождал похоронную процессию до кладбища, неподвижно глядя в пространство и не сказал ни с кем ни слова. Так прошли неправдоподобные, напоминающие ночной кошмар, 3 дня. «Все равно вы ничего не поймете», — ронял иногда Радык, поворачиваясь к Мегре. Но Мегре делал вид, что ничего не слышит, и оставался неприступен, как стена. За 3 дня Радыку удалось всего 2 раза встретиться с ним глазами. Мегре ходил за чехом, как тень. Вот и все. Казалось, ничего не ищет, ни зачем не наблюдает. Это было молчаливое, настойчивое и непрерывное преследование. Радык ничем не занимался. Целые дни с утра до позднего вечера проводил в кафе. Иногда внезапно требовал пригласить управляющего. Появлялся управляющий, и Радык заявлял: «Обращаю ваше внимание, у официанта, который меня обслуживал, грязные руки». Расплачивался он только 100-франковыми или 1000-франковыми билетами и небрежно совал сдачу в карман брюк. В ресторанах он отсылал заказные блюда обратно на кухню, говоря, что неплохо приготовлены. Однажды днем потребовал роскошный завтрак в 150 франков. Кончив есть, заявил метрдотелю: «Чаевых не будет. Меня обслуживали недостаточно быстро». Вечерами чех таскался по кабакам, ночным притонам, угощал девчонок шампанским, но ни одной не отдавал предпочтения до последней минуты, а затем бросал на середину зала 1000-франковый билет и говорил: «Той, которая поймает». Завязывалась настоящая драка, иногда не без вмешательства полиции. А Радыка интересовало только одно — какое впечатление производят его выходки на Мегре? Он и не пытался отделаться от слежки. Напротив, садясь в такси, вежливо ждал, пока комиссар остановит для себя машину. Похороны Уильяма Гросби состоялись 22 октября. 23-го, около 11 вечера, Радык кончал обедать в ресторане на Елисейских полях. В 11:30 он вышел на улицу в сопровождении Мегре, выбрал комфортабельную машину и тихо назвал водителю адрес. 2 такси двинулись одно за другим в направлении отеля. На широком лице комиссара нельзя было прочесть ни удивления, ни волнения. Оно даже не казалось усталым, хотя в последние дни Мегре почти не удавалось спать. Лишь глаза были немного воспалены и смотрели более пристально, чем обычно. Первая машина выехала на набережную, пересекла Сену по мосту Мирабо и затрюхала по скверной дороге, ведущей к Белой Цапле. Метрах 100 от бистро Радык остановил машину и что-то сказал шоферу. Затем, сунув руки в карманы пальто, прошел прямо к грузовому причалу, находившемуся у самой харчевни. Здесь он закурил сигарету, уселся на кнехт, к которому крепятся причальные цепи, удостоверился, что Мегре его сопровождает, и замер. В полночь еще ничего не произошло. За столом бистро 3 арабов играли в кости. В углу дремал какой-то человек, очевидно, подвыпивший. Хозяин мыл стаканы. В 5 минут первого к бистро подъехало такси. Из него вылезла женщина и после короткого колебания решительно вошла в бистро. Радек саркастически посмотрел на Мегре. Войдя в зал, женщина обернулась. На ней было черное манто с огромным воротником из темного меха. В ярком свете лампы нельзя было не узнать Элен Гросби. Наклонившись к оцинкованной стойке, она тихо говорила с хозяином. Арабы прекратили игру и уставились на нее. Снаружи не было слышно, о чем они говорят, зато видно, как удивлен хозяин и смущена американка. Через несколько секунд хозяин направился к винтовой лестнице, помещавшейся за стойкой. Мисс Гросби пошла за ним. Зажглось среднее окно во втором этаже. Окно той самой комнаты, в которой когда-то укрылся Жозеф Артен. Затем хозяин спустился в зал один. Арабы о чем-то его спросили. Отвечая, он выразительно пожал плечами, словно хотел сказать: «Сам ничего не понимаю, да и не наше это дело». На окнах второго этажа ставни не было. Сквозь жидкие, неплотно задернутые занавеси видно было почти каждое движение американки. «Сигарету, комиссар?» Мегре не ответил. Женщина приблизилась к кровати, стащила с нее одеяло и простыню. Затем приподняла что-то тяжелое и бесформенное и занялась каким-то странным делом. Время от времени она торопливо подходила к окну, словно охваченная внезапным беспокойством. «Похоже, ей нужен матрац, не так ли? Или я ошибаюсь, или она распарывает его. Нелегкая работа для дамы, которая не привыкла обходиться без горничной». Радек и Мегре стояли метрах в 5 друг от друга. Так прошло 15 минут. «Час от часу не легче», — в голосе чеха прозвучало нетерпение. Мегре не ответила, не шевельнулся. Примерно в 1:30 Элен Гросби спустилась в зал бистро. Бросила кредитку на прилавок, подняла воротник манто и быстро вышла на улицу. Такси дожидалось ее. «Поедем за ней, комиссар?» 3 такси двинулись гуськом. Вскоре выяснилось, что миссис Гросби не намерена ехать обратно в город. Через 30 минут ее машина оказалась в Санта-Клу и остановилась неподалеку от виллы Хендерсонов. Совсем крохотная в своем черном манто, она нерешительно бродила по тротуару напротив виллы. Вдруг быстро перебежала улицу, достала из сумки ключ и вошла в дом. Двери решетчатой ограды с глухим стуком закрылись за ней. Окна виллы не светились. За темными стеклами второго этажа вспыхивал лишь слабый трепетный огонек, словно кто-то время от времени чиркал спичкой. Ночь была холодная и сырая, тускло светили уличные фонари. Машины Радека и Мегре стояли примерно в 200 метрах от виллы, а такси миссис Гросби — у самой ограды. Комиссар вышел из машины и отошел шагов на 100, засунув руки в карманы и нервно попыхивая трубкой. «Ну как? Не собираетесь пойти взглянуть, что там происходит?» Не отвечая, Мегре продолжал шагать. «Не делаете ли вы новые ошибки, комиссар? А вдруг сегодня или завтра на вилле найдут еще один труп?» Мегре не ответил. Радек смял недокуренную сигарету и бросил ее на тротуар. 100 раз уже говорил вам, что вы не сможете разобраться в этом. Теперь повторяю еще раз». Мегре повернулся к нему спиной. Прошло 30 минут. Все было тихо. Но дрожащий огонек спички больше не появлялся за окнами виллы. Беспокойный шофер такси, в котором приехала миссис Гросби, вылез из машины и подошел к решетке. «Предположите, комиссар, что в доме есть еще кто-то. Мегре посмотрел Радеку в глаза, и тот замолчал. Через несколько минут показалась Элен Гросби. Она подбежала к машине и села в нее. В руках у женщины был продолговатый предмет сантиметров 30 в длину, завернутый в бумагу или белую тряпку. «Вас не интересует, что она вынесла?»
«Знаете что, Радек?»
«Что?» Такси американки удалялось по направлению к Парижу. Мегре явно не собирался следовать за ней. Радек нервничал. Губы его слегка вздрагивали.
«Может быть, мы с вами войдем туда?» — сказал Мегре.
«Но...» — Радек колебался. У него был вид человека, который детально разработал план и совершенно неожиданно наткнулся на трудности. Мегре тяжело опустил руку ему на плечо.
«Войдем.
Вдвоем мы с вами разберемся в чем угодно, не так ли?» Радек делано засмеялся.
«Колеблетесь? Как вы мне только что сказали, вам не хочется натолкнуться на новый труп».
«Ба! Откуда он возьмется?»
«Миссис Хендерсон мертва и похоронена. Ее компаньонка тоже мертва и похоронена. Уильям Гросби мертв и похоронен.
Жену его мы с вами сейчас видели, она жива и здорова. Жозеф Эртен находится в надежном месте, в тюремной больнице Сайте.
Кто же остается?
Одна Эдна Рейхберг.
Но что ей здесь делать?»
«Идемте», — сквозь зубы пробормотал Радек.
«Хорошо, но начинать следует сначала. Чтобы войти в дом, надо иметь ключ».
Однако комиссар вытащил из кармана не ключ. Он вытащил картонную коробочку, перевязанную шнурком. Мегре провозился довольно долго, пока доставал из нее ключ от решетки.
«А вот и ключ. Теперь мы можем войти в виллу, как к себе домой. Ведь там никого нет.
Вы же уверены, Радек, что там никого нет, не так ли?» Как это все вдруг изменилось и почему? Радек уже не бросал на своего спутника иронических взглядов. Лицо его выражало тревогу, которую он безуспешно старался скрыть.
«Не угодно ли вам положить эту коробочку к себе в карман? Она еще может нам пригодиться».
В вестибюле Мегре зажег свет, выбила каблук золу из трубки и набил ее табаком.
«Поднимемся. Заметьте, что убийца миссис Хендерсон проник сюда так же легко, как и мы. На всей вилле были две спящие женщины. Без швейцара, без собаки. Да еще и мягкие ковры повсюду. Пошли».
Комиссар даже не глядел на Чеха.
«5 минут назад, Радек, вы были совершенно правы. Еще один труп был бы для меня крайне неприятным сюрпризом. Вы знаете, какой крутой человек следователь Комельо? Он до сих пор не может мне простить, что я не помешал самоубийству Гросби. Хотя, можно сказать, присутствовал при нем. Но еще больше он сердится потому, что я не в состоянии объяснить эту трагедию. Теперь представьте, что было бы, если бы был обнаружен еще один труп. Что делать? Как объяснить?
Миссис Гросби я позволил уехать, а вас не смогу обвинить. Ведь я не отставал от вас ни на минуту.
И действительно... Это было бы трудно сделать. За последние 3 суток мы почти не расставались. Непонятно даже, кто за кем ходил, вы за мной или я за вами.
Казалось, комиссар рассуждает сам собой. Они поднялись на 2-й этаж, пересекли будуар и вошли в спальню, где была убита миссис Хендерсон.
«Входите, Радек. Я полагаю, вас не волнует мысль о том, что здесь были убиты 2 женщины. Кстати, одна деталь. Возможно, вам она неизвестна.
Ножа-то, которым было совершено убийство, так и не нашли. Есть предположение, что Жозеф Эртен, убегая, бросил его в сену.
Мегре спокойно уселся на край кровати, где было найдено тело миссис Хендерсон.
Хотите, я скажу вам, что думаю по этому поводу? Убийца спрятал нож здесь, на вилле, но спрятал так хорошо, что мы его не нашли. Постойте. А вы обратили внимание на форму пакета, который вынесла отсюда миссис Кросби? 30 сантиметров в длину, 5-6 в ширину, вместе с оберткой. Самые подходящие размеры для большого кинжала, не так ли? Вы правы, Радик. Это темная, чертовски запутанная история. Но погодите-ка...
Он наклонился. На пыльном паркете отчетливо виднелись следы тоненького каблучка. Безусловно, здесь прошла женщина.
У вас хорошее зрение, Радик. Тогда помогите мне разобраться в этих следах. Куда они ведут? Быть может, они позволят нам узнать, что делала здесь сегодня миссис Гросби.
Радек продолжал стоять в нерешительности. Он тревожно смотрел на комиссара, как человек, спрашивающий себя, какую роль его заставят играть. На лице Мегре нельзя было ничего прочесть.
Итак, следы привели нас в комнату компаньонки. А дальше? Нагнитесь, мой дорогой друг. Вам это легче. Вы еще не весите 100 кило. Ага. Судя по следам, она остановилась перед шкафом. Он заперт. Смотрите-ка. Нет. Подождите открывать. Вы говорили о трупе. А что, если труп именно здесь, в этом шкафу?
Дрожащими руками Радек зажег сигарету.
Но открыть его все-таки надо, а? Решайтесь, Радек.
Продолжая говорить, Мегре поправлял перед зеркалом галстук и не спускал глаз со спутника.
Итак,
Радек дернул ручку, дверца шкафа открылась.
Где же труп? Ага, вот он.
Радек отступил шага на 3. Растерянно смотрел он на молодую блондинку, вышедшую из шкафа. Женщина была немного смущена, но отнюдь не испугана. Это была Эдна Рейхберг. Она спокойно переводила взгляд с Мегре на Радека, словно ожидая объяснений. Эдна чувствовала себя неловко, но это говорило лишь о том, что она играет роль, которой не привыкла. Не обращая на нее никакого внимания, Мегре смотрел на Чеха, силившегося овладеть собой.
«Как вам это понравится, Радек? Мы с вами ожидали увидеть труп. В том, что мы его увидим, вы совершенно убедили меня. И вдруг мы находим молодую девушку, живую и прелестную».
Эдна тоже повернулась к Чеху.
«Так как же, а, Радек?» — добродушно и весело спросил Мегре.
Чех молчал.
«Ты все еще думаешь, что мне не разобраться в этом деле? Ты так полагаешь, Радек?»
Шведка, не спускавшая с Радека глаз, в ужасе открыла рот, но крик замер у нее в горле. Мегре опять повернулся к зеркалу и, улыбаясь, приглаживал волосы ладонью. Радек быстро выхватил с кармана пистолет, навел на комиссара и нажал гашетку. Именно в этот момент попыталась закричать Эдна. Сцена получилась эффектной и несколько смешной, как в детском спектакле. Выстрела не последовало. Радек снова нажал гашетку, и снова раздался лишь тихий металлический звук. Дальше все пошло так быстро, что Эдна не успела ничего понять. Мегре, который казался малоподвижным и неуклюжим, стремительно прыгнул и обрушился на Чехова всей своей тяжестью. Тот не устоял на ногах, и комиссар навалился на него. Несколько судорожных движений, и на руках Радека оказались стальные браслеты. Теперь он лежал неподвижно. Комиссар встал на ноги.
«Хе-хе, как-никак 100 кило, — сказал он. — Извините, мадемуазель, теперь все в порядке. У меня есть для вас лишнее такси, можете ехать домой. А нам с Радыком надо еще о многом побеседовать».
Чех поднялся с пола. Лицо его было бледным от бессильной ярости. Тяжелая лапа Мегре опустилась ему на плечо. Комиссар усмехнулся и спросил: «Не так ли, мальчуган?» Глава 11. Две шестерки. С 3 часов утра и до рассвета в кабинете Мегре на набережной Орфевр не гас свет. Полицейские изредка подходили к двери и прислушивались. Из кабинета доносились усталые монотонные голоса. С 8 утра комиссар приказал служителю принести в кабинет завтрак на двоих и позвонил на квартиру следователю Камельо. В 9 часов дверь раскрылась. Вышел Радок в сопровождении Мегре. Наручников на Радоке не было. Оба выглядели одинаково утомленными, но ни на лице убийцы, ни на лице комиссара не было заметно и следов волнения. «Сюда?» — спросил Радок, дойдя до конца коридора. «Сюда. Мы пройдем через дворец правосудия, так будет ближе». Мегре провел Радека в тюрьму предварительного заключения по коридору, которым пользовались только сотрудники префектуры. Формальности были выполнены быстро. Когда конвойный уводил Радека в камеру, Мегре посмотрел ему вслед, словно собираясь попрощаться. Потом пожал плечами и медленно направился в кабинет следователя Камельо. Следователь напрасно принял недовольный вид, когда в дверь к нему небрежно постучали. Комиссар ничуть не рисовался. Лицо его не выражало ни ликования, ни насмешки. Просто он очень устал и осунулся, как человек, покончивший с трудной и утомительной работой. «Вы позволите закурить?» «Благодарю. У вас здесь очень холодно». Комиссар сердито посмотрел на батареи центрального отопления. В своем кабинете он заставил их снять и заменить старинной чугунной печкой. «Все в порядке. Как я сказал вам по телефону, он признался во всем. Думаю, что никаких затруднений у вас с ним больше не будет. Он хороший игрок и понимает, когда проигрывает». Комиссар достал было листки с набросками для донесения. Посмотрел на них, вздохнул и снова засунул в карман. «Общая характеристика этого дела», — начал он и замолк. Фраза была слишком пышной для него. Он поднялся с кресла, заложил руки за спину и принялся шагать по кабинету следователя. «Это дело, фальсифицированное с самого начала. Вот точное определение, хоть принадлежит оно не мне. Это формулировка убийцы, и, давая ее, убийца не понимал до конца, насколько он прав. Когда Жозеф Эртен был арестован, меня сразу поразило, что его преступление нельзя никак классифицировать. Он не знал жертвы и ничего не украл. Он не был ни маньяком, ни садистом. Я настоял на возобновлении следствия и увидел, что подделаны почти все данные. Они были подделаны умело, я сказал бы, даже научно, чтобы запутать следствие и заставить правосудие совершить чудовищную ошибку. А что сказать о настоящем убийце? Он еще больше фальшив, чем спектакль, который разыграл. Вы не хуже меня знаете психологию самых различных злоумышленников. Так вот, этот Радек — совершенно новый, неизвестный нам тип преступника. Последнюю неделю я прожил с ним бок о бок, почти не расставаясь. Я пристально наблюдал за ним, старался проникнуть в его мысли
и всю неделю он удивлял меня почти беспрестанно. Его склад ума не поддается принятой у нас классификации. Вот почему он никогда не попался бы, если бы не испытывал странного желания быть схваченным. Все необходимые улики он преподнес мне сам. Чувствовал, что губит себя, но не мог остановиться. И знаете что? Сейчас, в эту минуту, он испытывает облегчение. Мегре говорил не громче, чем всегда, но в голосе его звучала безграничная убежденность, придававшая словам особую силу. За дверью в коридоре слышали шаги. Иногда пристав громко выкликал чье-нибудь имя. Иногда мимо кабинета грохотали жандармские сапоги. «Этот человек убил. Но убил без определенной цели. Просто чтобы убить. Я чуть не сказал, чтобы позабавиться. Не спорьте. Сами убедитесь. Мне кажется, много говорить он не будет. В лучшем случае ответит на ваши вопросы. Он заявил мне, что хочет теперь только одного — покоя. Впрочем, основные сведения о нем я могу дать. Мать его была служанкой в маленьком чехословацком городке. Он рос и воспитывался на окраине, в доме, похожем на казарму. Потом учился в гимназии, получая различные благотворительные стипендии. Мне думается, еще мальчишкой он страдал от этого и возненавидел мир богатых, на который мог смотреть лишь снизу. Тогда же он уверовал в свою гениальность и решил, что благодаря своему уму добьется богатства и известности. Эта мечта привела его в Париж. Она же заставила его брать деньги у матери, 60-летней старухи, с тяжелым заболеванием костного мозга, которая работала на него до последнего дня. Он невероятно, чудовищно честолюбив. И его честолюбие еще подхлестывалось тем, что времени у него осталось немного. Радек — медик. Он знал, что наследовал от матери ее страшную болезнь и что жить ему несколько лет. Первые годы он работает как одержимый. Профессора удивляются его способностям. Он никого не замечает, ни с кем не говорит. Он беден, но привык к бедности. Ходит на лекции без носков, в ботинках на босу ногу. Иногда разгружает овощи на центральном рынке, чтобы заработать несколько су. Но его постигает катастрофа. Умирает мать. Он больше не получает ни сантима. И сразу, без долгих размышлений, Радек отказывается от своих мечтаний. Конечно, он мог бы попытаться работать и учиться, как это делают многие студенты. Но Радек не идет на это. Быть может, у него появилось сомнение, что никогда ему не стать гением, что будущего у него нет. А может быть, он потерял веру в себя. Во всяком случае, он бросает университет и ничего не делает. Совершенно ничего. Таскается по пивным. Пишет письма дальним родственникам, выпрашивая у них деньги. И не брезгует подачками благотворителей. Занимает деньги у земляков. Цинично предупреждает их, чтобы они не рассчитывали на его благодарность. Мир не понял его. И он ненавидит весь мир. Он сидит в монпарнасских кафе, рядом со счастливыми, богатыми, здоровыми людьми. Он пьет кофе, а за соседними столами поглощают дорогие коктейли. Думал ли он уже тогда о преступлении? Очень возможно. 20 лет назад он стал бы воинствующим анархистом, бросал бы бомбы какой-нибудь европейской столице. Но анархизм сейчас не в моде. Радек совершенно одинок и хочет быть одиноким. В одиночестве удобнее истязать себя. Чувство собственного превосходства, с одной стороны, и возмутительная несправедливость судьбы, с другой, служит ему источником извращенного наслаждения. Он очень умен, но ум этот направлен прежде всего на отыскание слабостей в других людях. Один из профессоров рассказал мне, что еще на первых курсах университета у него появилась отталкивающая страсть. Ему достаточно было поглядеть на человека несколько минут, чтобы определить все его болезни. Он заявлял, например, со зловещей улыбкой, ничего не подозревающему товарищу по курсу: «Через 3 года ты будешь в санатории для туберкулезных». Или: «Твой отец ведь умер от рака? Берегись». Поразительное чутье диагноста. Но обращено оно было лишь на физические и моральные пороки. Сидя в своем уголке в баре купола, он развлекался тем, что ставил диагнозы присутствующим. Сам неизлечимо больной, он с радостью находил у других признаки заболеваний. В поле его зрения попал Уильям Гросби, постоянно бывавший в этом баре. Радек блестяще нарисовал мне его портрет. Признаюсь, я видел в Гросби всего лишь богатого папенького сынка, кутилу среднего масштаба. Но Радек сумел заглянуть глубже и нашел скрытую трещину. Он показал мне Гросби молодого, беззаботного, любящего жизнь и любимого женщинами. Но он же показал мне и другого Гросби, готового на любую подлость, чтобы удовлетворить свою прихоть. Этот Гросби поощрял дружбу своей жены со своей же любовницей Эдной Рейхберг, твердо зная, что при первой возможности он разведется с первой и женится на второй. И вот однажды жена и любовница оставили Гросби одного. Они пошли в театр. В тот вечер Гросби не выглядел счастливым и беззаботным. Он и 2 его приятелей, в которых у него не было недостатка, сидели в баре купола за одним из крайних столиков. Гросби сказал со вздохом: «Подумать только, какой ты идиот зарезал вчера торговку и забрал выручку, 22 франка. А я заплатил бы 100 000 тому, кто освободит меня от моей тетушки». Что это было? Грубая шутка или тайная мечта? Радек сидел рядом и слышал все. Он ненавидел Гросби больше остальных, потому что Гросби выделялся из всех своим блеском. Он знал Гросби лучше, чем Гросби знал себя, а Гросби ни разу не посмотрел на Радека. Радек встал и вышел. В уборной он написал карандашом записку: «Договорились. За 100 000 франков дело будет сделано. Пошлите ключ на инициалы МВ до востребования. Почтовое отделение на бульваре Распайль». Он вернулся на свое место. Официант подал Гросби записку. Тот прочел ее, засмеялся и продолжал разговаривать, пытливо рассматривая всех сидящих за соседними столиками. Через 15 минут племянник миссис Хендерсон потребовал рожок с костями. «Будешь играть сам собой?» — пошутил один из его приятелей. «Нет, я загадал. Хочу проверить свое счастье. Если при первом броске выпаду 2 шестерки, ну, что тогда?» — поинтересовались друзья. «Значит, да». «Что да?» «А это я уж знаю». Он долго тряс рожок дрожащей рукой и, наконец, выбросил кости. Все так и ахнули. 2 шестерки. Он вытер ладонью мокрый лоб и отпустил шутку, которая прозвучала фальшиво. Вечером следующего дня Радек получил по почте коробочку с ключом. Мегре устал и сел на стул, как всегда верхом, положив локти на спинку. «Историю с шестерками рассказал мне сам Радек. Уверен, что все это правда. И Жанвье, которую я послал проверить, скоро придет с подтверждением. А теперь скажу еще кое-что. Впрочем, я уже говорил вам об этом. Я собирал материал по крохам, преследуя Радека. А он, сам того не подозревая, давал мне в руки все новые доказательства. Они-то и помогли мне постепенно восстановить картину. Представьте себе Радека, когда он завладел ключом. Ему хочется заработать 100 тысяч, но не меньше хочется насытить свою ненависть. И потом Кросби, которым все любуются, которому все завидуют, отныне у него в руках. Радек силен, Радек могуществен. Вспомните, он уже ничего не ждет от жизни. Даже не знает, хватит ли ему денег до тех пор, пока смерть не унесет его. И, может быть, в один прекрасный вечер, когда нечем будет заплатить за кофе со сливками, ему придется прыгнуть в Сену. Чем он рискует? Что теряет? Он ничто. И ничто его не связывает. Я уже говорил вам, что 20 лет назад он стал бы анархистом. Но в наше время Радек сидит среди возбужденной капризной монмарской толпы и часами мечтает о великолепном преступлении. Великолепное преступление. Пусть он больной бедняк, но все газеты будут писать только о нем, о каждом его шаге. Из-за него будет пущена в ход машина правосудия. Он убьет эту тетку, и ненавистный Гросби будет дрожать. И он один, будет знать правду. Он будет сидеть перед чашкой кофе и наслаждаться своим могуществом. Но для этого, прежде всего, нужно не попасться. Поэтому самое надежное — подсунуть правосудию мнимого убийцу. Однажды вечером в каком-то кафе ему встречается Эртен. Радек изучает его, как изучает всех окружающих. Он заговаривает с ним. У Эртена много общего с Радеком. Он тоже беден и оторван от родной среды. Он мог бы спокойно жить при отцовской харчевне, но его потянуло в Париж. Он тяжелым трудом зарабатывает 600 франков в месяц и не знает никаких радостей. Его единственное убежище — это мечты. Он пожирает дешевые романы, часто ходит в кино и мечтает о необыкновенных приключениях. Чем неподходящая кандидатура для Радека? Кроме того, Эртен абсолютно безволен и, конечно, не в силах оказать сопротивление Радеку. И чех сказал ему: «Хочешь за одну ночь, без всякого риска, заработать столько, чтобы потом жить, не нуждаясь ни в чем?» Эртен трепещет, он уже в руках у Радека. А тот наслаждается своей силой и уговаривает, убеждает его пойти на взлом. Подумаешь, взломать пустую виллу, только и всего. Они вместе разрабатывают план, и Радек продумывает каждый шаг своего сообщника. Это он посоветовал Эртену купить туфли на каучуке. Они якобы делают походку бесшумной. На самом деле он хочет быть уверен, что Эртен оставит на вилле четкие следы. Вероятно, для Радека это была самая пленительная пора его жизни. Он чувствовал себя всемогущим. Он, бедняк, который не может заплатить за аперитив. Он ежедневно сталкивается с Гросби, но Гросби не знал его. Однако он видел, что Гросби начинает трусить. «Знаете, господин Камильо, первым толчком к раскрытию убийства в Сен-Клу для меня была одна фраза и заключение судебно-медицинского эксперта. Мы всегда слишком поверхностно читаем акты экспертизы. И только 4 дня назад я вспомнил одну деталь». В протоколе сказано: «Через несколько минут после смерти миссис Хендерсон тело ее, которое, по-видимому, находилось на краю кровати, упало на пол». Скажите, зачем убийце, после того, как убийство совершено, прикасаться к телу?
на котором не было ничего, кроме рубашки. Но возвращаюсь к фактам, которые Радек подтвердил этой ночью. Итак, он убедил Артена проникнуть на виллу Хендерсонов, подняться, не зажигая света, на второй этаж и войти в спальню. Радек поклялся Артену, что на вилле не будет ни души, а драгоценности, — сказал он, — спрятанные в кровати под подушкой. В 2:30 Радек проник на виллу и убил обеих женщин ножом. Спрятал нож в шкафу и сам спрятался, чтобы проследить за Артеном. Тот точно следовал по полученным инструкциям, шаря в темноте, уронил труп с кровати, испугался и стал метаться по комнате, хватая за все окровавленными руками. Наконец нащупал выключатель, зажег свет и увидел труп, кровь и следы своих пальцев на всех стенах. В ужасе он бросился бежать. Внизу наткнулся на Радека, который, не скрывая издевки, злорадно усмехался. Должно быть, между ними произошла страшная сцена. Но что мог сделать с Радеком простоватый и слабый Эртен? Он не знал ни как зовут Чеха, ни где он живет. А Радек показал ему резиновые перчатки и волочные туфли. Он-то не наследил. «Тебе отрубят голову», — заявляет Радек. «Никто тебе не поверит, и ты будешь казнен». Они едут в такси, которое ждет их на другом берегу Сены, к Булонскому лесу. И там разговор продолжается. «Если ты будешь молчать, я спасу тебя. Понимаешь? Я помогу тебе убежать из тюрьмы. Может быть, это будет через месяц, а может быть, через 3. Но это будет». Через 2 суток Артена арестовывают. Он тупо твердит, что ничего не знает, что не убивал. Он молчит. А Радеке он говорит одной лишь матери. Ей одной. Мать не верит ему. Это ли не лучшее доказательство того, что Радек был прав, что нужно действительно молчать и ждать помощи? Проходят месяцы. Эртен молчит. Ему нередко мерещится 2 трупа и липкая кровь, которую он ощутил на руках. Он держится до тех пор, пока однажды ночью не приходит за его соседом. После его казни Эртен теряет остатки воли к сопротивлению. Отец не ответил на его письмо. Запретил сестре и матери просить о свидании. Эртен один, с глазу на глаз, со своими кошмарами. И вдруг он получает записку с планом побега. Он, как автомат, выполняет все инструкции, но до последней минуты не верит в успех. Оказавшись на свободе, бесцельно бродит по городу и, наконец, засыпает мертвым сном в белой цапле. В камере особого надзора, в ожидании гильотины, люди спят плохо. На следующий день он сталкивается с инспектором Дюфуром. Эртен чует в нем полицейского, ударяет его по голове тяжелой бутылкой и скрывается. И опять начинаются блуждания по Парижу. Свобода не принесла ему радости. Он не знает, что делать. Денег у него нет. Никому он не нужен. Он ходит по кафе, где раньше встречал Радека, ищет его. Зачем? Чтобы убить. Но у него нет оружия. Впрочем, он так возбужден, что способен задушить Чеха. А может, он хочет попросить у Радека денег. Или Радек нужен Эртену просто потому, что больше ему не с кем поговорить. Наконец, он видит Чеха в куполе. Его туда не впускают, он ждет, бродит вокруг кафе, как безумец, как деревенский дурачок. Иногда его бледное лицо прилипает к окну. Радек выходит, но с ним 2 полицейских. Для этого он затеял всю эту чехарду с икрой, когда не пожелал рассчитаться.
Несомненно, он заметил Эртена и решил прикрыться полицией. Тогда Эртен инстинктивно устремляется к родной норе, к харчевне в Нанди, куда ему запретили возвращаться. Полуживой добирается он до сарая и бросается на солому. А когда отец приказывает ему убираться, как только стемнеет, Эртен пытается покончить с собой. Мегре поднял плечи и проворчал. «Боюсь, что парню не выправиться. Жить он будет, но трещина останется. Ее не залечить. Из всех жертв Радека он, пожалуй, самое жалкое. Жертв этих много, и было бы еще больше, если бы... Но я еще вернусь к этому. Итак, преступление совершено, Эртен в тюрьме, Радек снова бродит по кафе, но денег с Гросби пока не требует. Во-первых, это опасно. Во-вторых, он привык к нищете. Она необходима ему, потому что питает его ненависть к человечеству. В куполе Радек ежедневно встречает Гросби, который становится все мрачнее. Гросби не видел человека, написавшего ему записку. Он уверен, что убил Эртен, и Эртен попался. Он боится, что тот его выдаст. Но нет, Эртен дает приговорить себя к смерти, не сказав ни слова. Его скоро казнят, и наследник миссис Хендерсон вздохнет, наконец, свободно. А что происходит в душе Радека? Свое великолепное преступление он совершил. Все мельчайшие детали были тщательно продуманы. Никому и в голову не приходит заподозрить его. Как ему хотелось, во всем мире он один знает правду. Он смотрит на Гросби, сидящих в баре, и с наслаждением думает, что одного его слова достаточно, чтобы они затрепетали. И все же он не удовлетворен. Жизнь его остается такой же тусклой и монотонной. Да и что изменилось? Ну, умерли две старые женщины, да одному придурковатому парню собираются отрубить голову. Но готов поклясться, готов держать пари, что больше всего Радеку не хватает восторженных зрителей. Никто не говорит, когда он проходит мимо. Смотрите, у него вид самого обыкновенного человека. Но он задумал и осуществил самое смелое преступление, какое когда-либо совершалось. Сбил с толку полицию, обманул правосудие и по своей воле распорядился судьбами многих людей. А вот такое тщеславие присуще многим убийцам. Некоторым так необходимы были свидетели их преступлений, что они изливались продажным женщинам. Но Радек силен, он выше этого. Тем более женщины никогда его не интересовали. Однажды утром газеты сообщают о бегстве Эртена и Сайте. Радек встрепенулся. О, наконец-то! Теперь он смешает все карты. Он опять будет играть активную роль. И тогда он пишет в Сифле. Затем, испуганный внезапным появлением Эрнета у купола, сам отдается в руки полиции. И все-таки он хочет, чтобы им восхищались, хочет славы. И поэтому заявляет мне: «Не ищите! Вы никогда ничего не поймете». Это вроде головокружения. Он чувствует, что погубит себя, что рискует, и сам приближает этот час. Сам допускает одну неосторожность за другой. Словно какая-то внутренняя сила заставляет его идти навстречу казни. Ему нечего делать в этой жизни. Он приговорен болезнью. Его все раздражает и бесит. Он влачит нищенское существование. Он отлично понимает, что, начав его преследовать, я не остановлюсь на полпути. Мое появление вызывает в нем новую вспышку энергии. Актер получает зрителя. И вот Радек принимается опутывать меня. Удалось же ему опутать Эртена и Кросби. Почему бы не попробовать одурачить и меня? Чтобы сбить меня с толку, он рассказывает басни, подсовывает ложные версии. Такой выдумкой, в частности, была версия о роли Сены, вблизи которой разворачивались все события драмы. А вдруг я собьюсь с истинного следа? Вдруг ему удастся поколебать меня? И он начинает нагромождать эти ложные версии одну на другую. Живет как в лихорадке. Понимает, что погиб, но продолжает бороться, играть со смертью. И почему бы в эту игру не вовлечь и Гросби? Вероятно, самому себе он все еще кажется могущественным полубогом. Он звонит американцу, получает от него свои 100 тысяч и показывает их мне. Балансируя на краю пропасти, он испытывает острое болезненное наслаждение. Заставляет Гросби в определенный час поехать в Сен-Клу. Приходится отдать должное его проницательности. Как вы сами понимаете, я ничего не говорил ему о своих намерениях. Но он понял, что я решил начать доследование с нового осмотра места преступления. Итак, я отправляюсь в Сен-Клу и нахожу там Кросби. А как он объяснит мне свое присутствие на вилле? Вполне вероятно, что он предвидел даже самоубийство Гросби, который сочтет себя разоблаченным. Да, вполне вероятно. Но и этого ему мало. Превращаясь в психопата, он опьянен своим могуществом. Он опасен. И поэтому после смерти Гросби я повсюду хожу следом за ним. С утра до ночи и с ночи до утра всегда молчаливый и хмурый. А выдержка у него уже не та. Мелкие факты убеждают меня, что он катится по наклонной плоскости. Но ненависть к людям не оставляет его. Он начинает глумиться над беззащитными, обижает нищенку, заставляет девчонок драться из-за 1000-франковой бумажки. Радек актер, и при этом он все время косится в мою сторону. Какое, мол, впечатление производит это на меня, его единственного зрителя. Это начало конца. В таком состоянии долго не останешься хладнокровным. Ошибки появятся неизбежно. И он их совершает. Как рано или поздно совершали все преступники. Он убил 2 женщин. Убил Гросби. Погубил Жозефа Эртена. Но до своей гибели он хочет совершить еще не одно жертвоприношение. Однако я принимаю меры предосторожности. Я сажаю инспектора Жанвье в почтовое отделение отеля «Георг V», чтобы он перехватывал всю корреспонденцию на имя миссис Гросби и Эдны Рейхсберг и прослушивал все их телефонные разговоры. 2 раза Радеку удавалось ненадолго отделаться от меня. Я догадываюсь, что он отправлял письма. Через несколько часов Жанвье приносил эти письма мне. Вот они. Одно письмо адресовано миссис Гросби. В нем говорится, что убийство миссис Хендерсон было организовано ее мужем. В качестве доказательства к письму приложена коробочка с ключом от виллы и конверт, адрес на котором написан рукой американца. Радек знает законы. В письме сказано, что убийца ни в коем случае не может быть наследником своей жертвы. Это значит, что состояние миссис Гросби будет конфисковано. Он приказывает миссис Гросби приехать в полночь в Белую Цаплю, распороть матрац, вынуть оттуда орудие убийства и спрятать его в надежном месте.
Если ножа там не окажется, она должна ехать на виллу и искать его там, в платяном шкафу. Заметьте, он прекрасно знает, что в матраце ничего нет. И что миссис Гросби напрасно отправится в белую цаплю. Но его снедает желание поиздеваться над другими по мере того, как ухудшается его положение. Он счастлив, что заставил богатую американку мчаться в бистро для бродяг. Но и этого ему мало. Он идет дальше и раскрывает миссис Гросби измену ее мужа. Он сообщает, что Гросби был любовником Эдны Рейхберг, что он обещал жениться на ней. Кроме того, пишет он, Эдна знает правду. Она вас ненавидит, достаточно одного ее слова, и вы будете обречены на позор и нищету. Мегре перевел дух и вытер платком взмокшее лицо. А вы скажете, глупо, нелепо? Нет. Скорее, это напоминает кошмар. Недаром Радек долгие годы вынашивал планы утонченной мести человечеству. К тому же он предугадал почти все. Другое письмо извещает Эдну Рейхберг о том, что миссис Хендерсон убил Гросби. И если она хочет избежать скандала, она должна в определенный час поехать на виллу и взять из платяного шкафа нож, единственную вещественную улику. В письме он добавляет, что миссис Гросби знала о преступлении мужа. Повторяю, он казался себе полубогом, играющим судьбами людей. Ни одна из женщин не получила предназначенных им писем. Их доставил мне Жанвье. Доказать, что письма написаны Радеком, я не мог бы. Как и письмо в сифле, они написаны левой рукой. Тогда я поговорил с каждой из женщин и уговорил их осуществить один опыт, чтобы поймать убийцу миссис Хендерсон. Прежде всего, надо было в точности проделать все, что требовалось в письмах. Радек сам привез меня к Белой Цапле, а затем в Сент-Клу. Возможно, он предчувствовал, что это конец. Великолепный конец. Как раз в его вкусе. Он ведь не знал, что письма перехвачены. Миссис Кросби, потрясенная разоблачением мужа, усталая после бесцельной поездки в бистро, входит в пустую виллу и проникает в ту самую комнату, где было совершено убийство. Представьте себе, в каком состоянии она столкнется лицом к лицу с Эдной Рейхберг, и в руках у нее будет кинжал. Я уверен, что кто-нибудь из них пошел бы на убийство, но психологический расчет Радека был довольно точен. Однако в моей режиссуре события развернулись по-другому. Миссис Гросби уехала из виллы одна, и Радек никак не мог понять, где Эдна, что с ней случилось. Это заставило его пойти со мной. Он сам открыл шкаф и увидел там не труп, а живую здоровую шведку. Он посмотрел на меня и все понял. И тогда он сделал то, чего я ждал давно. Он выстрелил. Камелья вытаращил глаза. Не беспокойтесь. Еще днем в уличной толчее я заменил пистолет Радека точно таким же, но не заряженным. Вот и все. Радек играл и проиграл. Мегре раскурил погасшую трубку и встал, нахмурив лоб. Должен сказать, что проигрывать он умеет. Мы провели остаток ночи у меня в кабинете на набережной Орфевр. Я честно рассказал ему все, что знал, и он запирался не больше часа, а затем принялся рассказывать, и я смог заполнить все пробелы.
он все еще не прочь прихвастнуть. Он был абсолютно спокоен. А когда мы кончили, он хладнокровно спросил, казнять ли его. Я засмеялся, и он захохотал. «Добейтесь этого непременно», — сказал он. «Вы мне окажете большую услугу». И потом меня интересует одна вещь. Как-то в Германии мне пришлось присутствовать при казни. Приговоренный все время держался отлично, но в самый последний момент он все-таки начал плакать и кричать. «Мама! Мама! Мама!» Так вот мне интересно, буду ли я звать свою маму? А как думаете вы? Комиссар и следователь замолчали. Стал отчетливее слышен тяжелый гул дворца правосудия, сливавшийся с отдаленным и мощным гулом Парижа. Наконец следователь Камельё отодвинул лежавшее перед ним больше для виду досье. «Хорошо, комиссар», — начал он, — «я...» Следователь смотрел в сторону, щеки его порозовели. «Я прошу вас забыть мою... ну, мою...» Но Мегре надел свое черное драповое пальто, протянул следователю руку и сказал, как ни в чем не бывало: «Завтра я пришлю вам донесение. А сейчас мне надо зайти к Мерсу. Я обещал показать ему эти письма. Он собирается подвергнуть их графологической экспертизе». Прежде чем выйти, комиссар остановился в дверях и обернулся. Следователь понуро сидел за столом. Тогда Мегре улыбнулся, и эта еле заметная улыбка была его единственной местью. Глава 12. Падение. Стоял январь. Было очень холодно. Все 10 мужчин подняли воротники пальто и спрятали руки в карманы. Некоторые приплясывали на месте, стараясь согреться, и перебрасывались короткими фразами. Все искоса поглядывали в одну сторону. Мегре, втянув голову в плечи, держался поодаль от всех и казался таким сердитым, что никто не осмеливался с ним заговорить. В домах, окружавших здания тюрьмы, кое-где зажглись огни. Наступал холодный рассвет, где-то пронзительно звенели трамваи. Послышался шум приближающейся машины, затем звук хлопнувшей дверцы, топот сапог и отдаваемое в полголоса приказание. Журналист, закоченевшими пальцами, что-то записывал в блокноте. Кое-кто отвернулся. Из тюремной машины поспешно вышел Радек. Во дворе он остановился и огляделся. В предутренних сумерках его глаза казались совсем светлыми, цвета морской волны. Его держали с обеих сторон, но это было излишне. Большими шагами он направился к эшафоту. Но тут он поскользнулся на заледеневшей лужице и упал. Не поняв, что случилось, стража навалилась на него. Они ожидали сопротивления. Это длилось несколько секунд, но для осужденного, по-видимому, падение было мучительным. Он поднялся с выражением стыда на лице. Вся его самоуверенность и гордость исчезли.
Он увидел Мегре, которого просил присутствовать при казни.
«Вы пришли, комиссар?» Мегре отвел глаза. Люди нетерпеливо задвигались. У всех нервы были напряжены. Всем хотелось сократить тяжелую сцену. Радек повернулся и посмотрел на лужицу, на которой поскользнулся. Затем перевел глаза на эшафот и саркастически засмеялся.
«Ах, и тут неудача!»
Те, кому предстояло оборвать жизнь Радека, неловко топтались вокруг, не смея торопить его. Кто-то откашлялся. За стеной на улице прогудела машина. Радек сам двинулся вперед, ни на кого не глядя, и остановился снова.
«Комиссар!»
«Еще минута, и наступит конец». Голос Чеха звучал как-то странно.
«Вы пойдете сейчас домой. Вас ждет жена. Она сварит вам кофе».
Мегре отвернулся от Радека, спрятал глаза. Это была правда. Он знал, что жена его встретит в маленькой натопленной столовой, и горячий кофе будет стоять на столе. Но тут он почувствовал, что не может идти домой. Он отправится в свой кабинет на набережной Орфевр. Там он засыпал углем печку, так что она раскалилась до красна, и сидел, глядя на огонь, пока не наступил рассвет.